Сегодня весь русский народ, русские церкви, они вспоминают, празднуют, вспоминают день крещения Господне. И об этом записал апостол Матфей. И мы прочитаем 3 глава, 6 стиха и ниже. Евангелие Матфея, 3 глава, 6 стиха и ниже. «И крестились от Него, то есть от Иоанна, в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Я крещу вас водой в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин поднести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надо бы креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил на голову, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с неба глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Мы видим из истории, описанной евангелистом, когда Иисус вышел на служение, Он пришел к реке Иордану, где Иоанн крестил. Это было крещение покаяния. Оно несколько отличалось от того крещения, которое мы сегодня принимаем. Это было, когда христианин, когда израильтянин, когда он понимал, что он грешен пред Богом, и он приготовил путь к Мессии, чтобы встретить его. Он приходил на Иордан, склонялся, Иоанн крестил крещением покаяния. И вот среди всех грешных, все согрешили и лишены славы Божией, приходит Иисус креститься от Иоанна. Иоанн – это наивысший пророк Божий. Он имел свидетельство, и он увидел и говорит: «Это Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И он препятствовал, потому что Христу креститься у Иоанна, крещение покаяния не нужно было. Христос Иисус, Он от зачатия святой, и жизнь Его до 30 лет, она прошла святою, и в Нем не было греха, Ему не должно было креститься покаянием. Но Христос остановил Его, говорит: «Так надлежит исполнить нам всякую правду». Иисусу Христу, Сыну Божьему, Сыну Человеческому, нужно было отождествить себя с грехом. И Он исполнил всякую правду. Он склонился, и свидетельство Бога было единственное над единственным за все время, рожденный женами: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это голос был от Господа. В этом был Божий план спасения человеческого. Знаете, когда на Рождество мы собрались с семьей нашей, и у нас была беседа такая, и мы говорили о Иисусе Христе, о Его служении, о Его жизни. И потом, помните один момент, когда Христос молился в Гефсиманском саду, и Он говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Христос в жизни своей исполнил волю Отца от и до иоты, ни в чем не исказил. это была его воля или воля Отца? О какой чаше молил Христос, чтобы эта чаша миновала? Как будто он не хотел этого. И мог ли Иисус сказать «нет», когда он исполнял во всем? Помните, он говорил, ибо так написано, так должно исполниться Писанию, так должно исполниться воля моя, воля Отца в этом. В послании к евреям написано о том событии, которое произошло до создания человека и земли, и все, что наполняет ее. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Это слова Сына Божьего, когда Он согласился волю Бога по отношению человека искупление рода человеческого исполнить. Иоанн говорит, «Суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». То есть, когда Иисус был на этой земле, Он не искал своей воли, Он искал и исполнял волю пославшего Господа Бога Отца. В послании к филиппийцам записаны прекрасные слова, говорящие о нашем Господе. Это 2 глава, 6 стих и ниже. «Он, то есть Господь Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделался подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Здесь мы видим абсолютное подчинение своей воли, воли Иисуса Христа, воли Отца Небесного. И вот еще одно интересное место, которое записано у Иоанна. Это 5 глава, 10 глава, 17-18 стих. Иоанна 10, 17-18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Насколько Сын Божий был послушен Отцу Своему и волю Свою, Он имел добрую волю Свою, Он полностью сопоставил с волей Отца Небесного. То есть в нем никогда не было желания и помысла сказать «нет», потому что то, что Бог усмотрел в плане спасения, это было от и до самое лучшее, самое правильное, что нельзя изменить. И вот здесь я нахожу ответ, когда Христос говорил, помните, «Я в Отце, Отец во мне». Вот оно единение, которое дало ему дерзновение пред Богом, Отцом, и дало ему мысль, которую я хотел центром поставить сегодня для нашего рассуждения. Это послание к римлянам, 8 глава. Мы прочитаем с 10 по 13 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 10-13 стихи. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, заповедь эту Иисус Христос, Сын Божий, Он получил от Отца. Он не страшился смерти, для этого Он пришел. Он отдал жизнь свою и принял смерть. Но он получил заповедь от Отца, что он будет воскрешен. Он будет взят от смерти. Он не увидит смерти. Он не увидит тления. Он оживет. Потому что в нем, во Христе, греха не было. Но на нем был грех всего мира. И Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия говорит пророчески, он и истязуем был, но страдал добровольно. И вот за то, что он пречистый был пред Богом Отцом, Господь воскресил его. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, дорогие возрожденные Духом Святым для вечной жизни, мы имеем упование, мы имеем надежду, мы имеем дерзновение в Господе Иисусе Христе. Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные дела, тела Духом Своим, живущим в вас. Это наша радость, это наша надежда, это наше ожидание и это наше упование. Единственный раз в жизни своей Господь Иисус Христос, это был не просто голос, это был вопль. Он возгласил: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Единственный раз единение Сына с Отцом, оно было разрушено. Может быть, это и есть та чаша, о которой Господь Иисус молил Отца Своего. Потому что Бог возложил на Него грехи всех нас. Грех мой, грех твой, грех Адама и Евы, грех Каина, грех самого последнего блудника, самого жестокого убийцы, лег на Христа. И Он отождествился с этим грехом. И Бог не смог смотреть на Сына Своего. Это было страшной мукой, невыносимой, разделение Бога Отца с Сыном. Но это был план спасения. Христос понес грехи, это была заместительная жертва. Но вот Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим. Дорогие братья и сестры, почему иногда или так часто наша жизнь, она не похожа на жизнь Христа? Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, Дух Божий живет в нас. Почему часто жизнь наша не похожа на жизнь Иисуса Христа? Знаете, я бы на этот вопрос ответил первое. Ну, это наша адамовская греховная природа, которая всегда нас ко греху тянет. И дальше говорится: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете». В смысле, мы не должники плоти. Те, которые возрождены для новой вечной жизни, мы не должники плоти. Плоть самое большое, самое великое, что нас делает, это вергнет человека в адскую погибель, в гиену огненную. А Дух, Он оживит нас в день для вечной жизни. Но на это для человека дается добрая воля. Человек властен принять призыв от Господа и властен отвергнуть. Во всем Божьем творении, вы помните грехопадение, которое было до сотворения земли и неба, когда в вечных обителях мы просматриваем в Слове Божьем, говорится о падении сатаны. Он был помазанный херувим, чтобы осенять, и Бог говорит через пророка Иезекииля: «И я поставил тебя на то, Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». И вот когда этот помазанный херувим, чтобы осенять он назначен был, предназначен, поставлен, он возгордился и не подчинился Богу, тогда беззаконие нашлось, тогда он отделился, тогда он не устоял, и тогда он стал сам олицетворением тьмы и зла. И часть ангелов, Богом сотворенных, он увлек, обольстил, и они прелестились, последовали за ним, и Бог их соблюдает к суду. Помните, в пятницу брат говорил, это такое философское изречение Эйнштейна, когда тьмы нету, только отсутствие света, оно делает тьму, тьму. И зла как такового нету, отсутствие Бога, оно дает зло. Вот оно, тьма и зло в олицетворении падшего херувима. Небожители сегодня, ангелы-архангелы, серафимы и херувимы, которые окружают Бога и день и ночь славят Его, свят, свят, свят Господь Саваоф. Они имеют добрую волю. Они из любви своей служат Господу без утомления, с радостью. Я думаю, там и обитель небесная, она наполнена праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе – это характеризует Царствие Божие. И оно начинается здесь, внутри. И там, в небесных обителях, все добровольно, с радостью служат Господу. Здесь, на земле, мы, дети Божии, познавшие Иисуса Христа, рожденные от воды и Духа, имеем добровольную волю, имеем свободную волю принять Господа. И вот знаете, для этого, для меня, наивысшим примером является притча о блудном сыне. Мы ее много раз слышали, но мне хотелось бы еще раз порассуждать немного. Давайте для этого прочитаем. Это 15 глава Евангелия Луки. И мы прочитаем с 11 стиха и до 24. Евангелие Луки, 15 глава. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поле, на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыточных хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Это повествование, это притча о блудном сыне. Позвольте ее назвать: о блудном сыне и о любящем отце. Дорогие братья и сестры, эта притча нам говорит о любящем Отце Небесном и о сыне его, о человеке, живущем на земле. Если эта притча говорит о любящем отце, о Боге, дорогие братья и сестры, отец знал, что когда сын пойдет в дальнюю страну, это будет его погибельное состояние. Конечно, знал. Зачем он его отпустил и дал ему часть имения? Пусть бы ушел босый и без пустым кошельком, быстрее бы вернулся. Вы знаете, тут мы видим отца любящего и отца праведного. Он дал ему часть, которую... И он со скорбью в душе, я вижу здесь отца любящего, не стал его неволить, не взял его за руку, не приковал цепью, а отпустил. Я думаю, со слезами отпустил и ожидал. Прошло время, и он вернулся. В каком виде? Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, знаете, я, когда служил в армии, у нас в хозяйственном взводе была должность, это был свинарь, и он работал, это при нашем батальоне не было, а в стороне была территория, там была свинарня. Этот человек ходил работать туда, он чистил, кормил свиней, он приходил туда, переодевался, работал, потом опять переодевался в чистую одежду, умывался и приходил. Раз в неделю мы меняли одежду, и у нас была баня, это как должно. Как бы он ни переодевался, как бы он ни умывался, знаете, от него какой был стынь с свинями. Так вот, этот человек, этот сын, который жил, хотел покушать от свиней, а ему не давали, у него не было перемены одежды. У него не было зубной щетки, у него не было расчески, у него не было дезодоранта. Представляете, когда он шел к отцу, в каком виде был? Как он пах приятно. Лучше бы сканка была обнять. А сын пришел. Первое, что сделал отец, он обнял его. Он поцеловал его. Он говорит, принесите новую одежду, принесите обувь, принесите перстень на руку его. Это знак наследника. Сделайте ужин прекрасный, и будем радоваться, веселиться, потому что сын пропадал и нашелся. В этом я вижу праведность Бога, Отца, который не неволит. Знаете, у моей жены есть рядом с Библией тетрадка, и она туда выписывает и обетования, которые в Библии находят, и в газетах, в журналы какие-то изречения, ну, которые благодать несут. И вот в одном из них я взял, я прочитаю. Это говорится Христос, о любви Христа к нам. Он ценит мою душу. Он страдает, когда я или ты разрушаем свою собственную жизнь грехом, злыми мыслями или действиями. Когда я делаю ложный выбор, Бог страдает, так как знает, что этот путь принесет мне боль. Он страдает со мною, но не лишает меня права на ошибку и не запрещает мне ошибаться. Бог лишь ждет, когда я пойму свою ошибку и приду к Нему, чтобы опять согреть мою израненную душу и уврачевать мои раны. Бог, Он всегда праведен. И у Бога нету тех, кого Он насильно привлек для вечной жизни. Знаете, на небе будут только добровольцы. В аде будут только добровольцы. Те, которые сказали Христу «нет». Когда мы жили еще в Киргизии, я с детства знал одну семью. В нашей церкви была сестра Валентина Семеновна, ее две дочери, Люба и Гала. А муж Валентины Семеновны, Степан, он был вне церкви. Он родился и вырос в христианской семье, но он никогда не пришел к отцу своему. Его жена Валентина Семеновна, это было, ну, для меня пример христианки-харистки, которая и на спевке служила этим даром, а муж ее был вне церкви. Знаете, потом для меня было свидетельство, когда сказали, уже в старости, когда он лежал на постели, он попросил, и пришли служители. И он обратился к Богу в молитве покаяния. И Бог дал ему дар прощения, дар усыновления. Потом ему преподали крещение дома в ванне, потому что это практиковали для инвалидов и вот таких больных людей. И потом он нашел вечность. Я думаю, насколько милостив наш Бог Отец, который сколько лет ждал и дождался. Пришел Сын. Уже не пришел, а уже лежа воззвал. 3 недели назад там в Киргизии умер мой дядя. Ему уже за 80 лет. Он вырос и родился и вырос в христианской семье. Он получил образование, имел хорошую работу, создал семью без Бога, прожил жизнь без Бога. Сколько свидетельств было. Он для меня очень дорог был. Для меня и старшего моего брата Виктора. Он много сделал. Он настолько наставлял нас, открывал нам вот любовь к природе. Добрый человек, но не спасенный. Знаете, сколько... И когда мы ездили в Киргизию, я встречался, беседовали, все. Он обнял меня, поцеловал, но никакого ответа не дал. И его жизнь закончилась на постели. Это было в нетрезвом состоянии. Перед этим, когда мама звонила, она говорила: «Саша, ну обратись к Богу, ты же знаешь все». Он говорит: «Сестренка, ты плохо знаешь Библию. Там написано, что кого Он определил, тех и спас». Мама моя говорит: «Ты знаешь, Саша, я, может быть, не настолько Библию знаю, но я знаю, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Его жизнь закончилась. Молитвы о нем уже закончились. И со скорбью мы можем сказать, он так не пришел к отцу. Как вы думаете, отец его ждал? Ждал. Он не пришел. И душа погибла. Знаете, Бог часто... иногда ждет и тех, которые были в его церкви, сыновья его, дочери, которых он возлюбил, которых призвал, которые, слыша слово и при содействии Духа Святого, возродились, последовали за ним, а потом ушли. Ушли, как тот сын. Может быть, жизнь, она не похожа на того блудного сына, который уже у свиного корыта. Может быть, чуть лучше. Но вдали от Бога, это деградация личности. И вдали от Бога, я верю, всякая душа, она христианка, она тянется к Богу. И Бог сегодня стоит и ждет. Когда мы были, вы помните, с группой посещения в Киргизии, тогда я встретил брата. Мы в одно время росли в молодежи, в одно время нас на службу забирали, в одно время мы, потом у нас было бракосочетание, он создал семью, а потом ушел в мир. Я его как-то встречал, такой надменный, с сигаретой в руках, с грязными словами. Думаю, насколько человек опустился. А потом, когда были с посещением, он в церкви вновь. Семью первую он потерял. Бог оказал милость у него, семья есть, он в церкви, побитый, но спасенный сегодня. Бог любит. Бог и сегодня ждет того, кто никогда к Нему еще не приходил. Я верю, Бог и сегодня ждет того, который был в церкви Его. Вкусил, как приятно быть с Господом, и оставил его, ушел. Господь таковых ждет. В послании к Иоанну, 2 глава, 15-17 стихи, написаны такие слова: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его. а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дорогие братья и сестры, если Сын Божий, Бог Иисус Христос, Он в жизни Своей нашел важным свою волю сопоставить с волею Отца и быть послушным во всем, и воля Отца, исполнение воли Отца было превыше всего. Как важно, чтобы нам, людям, возрожденным от Него, имеющим звание и призвание, дети Божии, волю нашу сопоставить с волей Отца. Это самое лучшее. И тогда гарантия на воскресение из мертвых для вечной жизни. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дорогой брат и сестра, хочешь, чтобы Господь воскресил из мертвых и жить вечно? Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дорогой друг, который еще не приходил ко кресту Голгофскому в молитве покаяния, если у тебя сегодня есть призыв от Господа, это внутри твоей, внутренности твоей, быть может, сегодня день, когда Христос тебя зовет, и Бог Отец тебя ожидает. Для этого нужно, как у сына было, внутреннее желание. Встал и пошел. Может быть, это остается. Дорогой брат и сестра, который был в церкви, а теперь мы тебя не можем назвать братом и сестрой, ты другом для нас являешься. Быть может, посмотри, в конце дороги отец стоит и ждет, и нужно прийти. Он не упрекнет, он обнимет тебя, поцелует тебя и восстановит. Это наш Бог-Отец. Это Господь Иисус Христос, который ни от кого не отвернулся, ни от разбойника, ни от падшей женщины, но простил и восстановил. Пусть имя Его будет благословено во все дни жизни нашей. Аминь.